Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. И вы думаете, что эти праздники уже закончились? Ничего подобного. Главный праздник случится завтра. Здравствуйте, Андрей Колесников.
Добрый вечер.
15 января. Послание президента Российской Федерации. И, конечно, абсолютный праздник, потому что, как я поняла, по некоторым сообщениям, этот праздник будет с каждым россиянином, по крайней мере, об этом позаботится Общественный народный фронт, чтобы каждый остался охваченным этим событием. Вы читали про такое?
Конечно. Путин войдет в каждый дом.
В каждый дом.
Я думаю, что он будет уже материализовываться рано или поздно в воздухе. Какие-то технологии, в общем, наверное, уже существуют. Цифровизация на марше. В общем, ради чего, собственно, цифровизация затеяна? Чтобы, во-первых, контролировать российских граждан во всех обстоятельствах их жизни. Во-вторых, чтобы Путин приходил к ним каждый день в разном виде, в любых ситуациях. Вот такая тренировка будет завтра.
Нет, давайте с космоса начнем. Что значит каждый дом? Сначала он зайдет в космос.
Космический дом.
В космический дом, да. Вот Общественный народный фронт предлагает, чтобы вот это послание услышали космонавты. Как их фамилии-то сейчас, которые летают?
Скрипочка и второй.
Скрипочка, как-то да, еще, названы да. Фамилии космонавтов, которые будут заслушивать это послание. А также, да, вот космонавты Александр Скворцов и Скрипочка будут с интересом наблюдать за тем, что скажет президент. Уже сейчас прогнозируют Народный фронт, что президент будет, вот этот интерес их будет большим. Но, кстати говоря, вот вы сейчас видите на наших экранах и будете весь час наблюдать все послания Владимира Путина за все почти уже теперь 20 лет его правления. Вот по 6 минут мы их все порезали, и каждый Владимир Путин будет перед вами. Кто, сколько их там было, Владимир Путинов, посланий можно посчитать? Путин их посчитать нельзя, потому что может быть один, а может быть уже и больше. Итак, увидят космонавты. Кто там еще? Россияне увидят послание на горе Эльбрус, в аэропорт, в больницах, в библиотеках, в общественных транспорте. В Астрахани жители посмотрят послание на большом экране, расположенном на здании филармонии. Да, горожане проедутся в такси, послушают обращение по радио. Во всех такси Астрахани будет включено это послание. Обратите внимание.
То есть таксисты будут лишены звания таксиста, если они не включат
радио? Да, если
радио.
Они переключат. Я тебя попереключаю на другую станцию.
Я тебя переключаю, будет голос, да.
В Москве трансляцию посмотрят в аэропортах, в столичных барах и кафе.
В барах очень важно.
То есть
да.
Бары откроются раньше.
В стрип-клубах раньше. Тоже, я считаю, нужно.
Стрип-клубы
запустить.
Почему-то не охватил Общественный народный фронт. Также на медиафасадах, билбордах и в вагонах метро столицы будут транслироваться видеоролики и изображения с цитатами президента. Нижегородцы смогут послушать выступление на большом стадионе. Челябинцы в месте хранения мистического челябинского метеорита. Вот это уже ближе к вашей теме мистики.
Я занимаюсь мистикой.
Но вы говорите о том, что он будет материализовываться вместе
это
с метеоритом.
Да, это не мистика, вот. Это новая технология.
Новые технологии материализации. Метеориты, президент.
Космос.
Космос.
Все совпадает.
Что-то в этом есть, Андрей. Вот в что-то этом, его куда-то туда. Это, его несет это, куда-то вот туда. Вот в это, вот это вот в эти высоты, в эти дали.
Ну, не будем вспоминать всерьез анекдот про то, что россияне высадились на Луне. И все ли они высадились там. Вот не думаю, что туда отправится наш президент, но. Это все напоминает какую-то же тоталитарную утопию такую, да, вот вождь возникает из ниоткуда во всех местах, в любых ситуациях, где бы вы ни были. Это какой-то, вот, я не очень понимаю, в Кремле думают, что это так, что это не смешно, что это серьезно, это гомерически смешно. Любая диктатура, там, авторитарный режим, тоталитарный режим в результате иногда доходит до такой стадии, когда он становится немножечко комическим. И вот он таки стал комическим. Это просто степень абсурда достигла каких-то невероятных величин. Что такого скажет Путин, что это нужно было бы цитировать?
Нет, в космосе.
Понятно, он скажет, что поляки плохие, и Польша начала Вторую мировую войну.
Да,
естественно,
ну, конечно,
как без
это
этого
он должен сказать,
обойтись.
Да.
Это школьники будут учить наизусть, это значит, в университетах будут студенты декламировать перед лекциями. Что это? Что вообще происходит?
Ну, слушайте, пока мы тут говорили, организованный просмотр вот этого трансляции из центрального выставочного зала «Манеж» пройдет в каждом муниципалитете Удмуртии. В Ижевске просмотр организуется в залах заседаний Госсовета, Городской думы и помещении регионального исполнительного комитета Общественного народного фронта. То есть вот, может быть, обычный гражданин сможет улизнуть от просмотра и прослушивания этого послания, если он, конечно, не спустится в метро в этот момент. В метро он не сможет. Но вот эти депутаты, они уже не сумеют. Везде их охватят, этих посланий, этим посланием, на всех их депутатских рабочих местах.
Ну, пройдет еще год, и выслушивание послания, очевидно, будет принудительным. Сейчас это
как открытый бы такая, урок.
Сейчас это в режиме, в маркетологии, то, что называется, навязанная услуга, да, то есть ты как бы не хочешь его слушать, а будешь. Пока и такой режим добровольно-принудительный. Но можно
тестирование,
же,
называется
можно
тестирование.
Же, это тестирование, безусловно. Да. Но это очень много говорит о том, что вот эти многочисленные количественные изменения внутри режима политического превратились в качественные. Степень его маразма достигла, наконец, качественной величины. То есть это ощущение безумия, оно пришло, наконец. И вот оно пришло прямо вот в январе 2020 года. Вот уже 20 лет правит нами этот человек. Вот мы уже называем его с автократом, режим авторитарным. Никто уже с этим не спорит, потому что ну, спорить с этим совершенно бессмысленно. Ну, достигли стадии цирка. Всех искусств для нас важнейшим является кино и цирк.
Ну, вы подсказали мне вопрос, который я сейчас задам слушателям. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Не хотите ли вы поспорить с Андреем Колесником, который утверждает, что ощущение безумия пришло наконец в январе 2020 года? Позвоните нам те, кому это ощущение пришло раньше, чем январь 2020 года. Может быть, такие люди есть тоже, не только вот вы один. В смысле, вот может быть, вы один в январе, а кто-то в декабре, а кто-то, может, еще год назад и вообще в 2000-м уже мог предсказать. Теперь мы посмотрим совершенно пока что, готовясь к этому событию, которое мимо нас с вами тоже, Андрей, не пройдет. Мы же на площадь какую-нибудь сходим и к большому экрану прильнем обязательно. Мы посмотрим сюжет за все эти 20 лет.
На мавзолее надо показывать?
Про мавзолей мы еще обсудим.
На Кремлевской стене можно показывать, где лежат эти все уродцы, так сказать.
А депутат Харитонов призывает перестать стесняться мавзолея 9 мая. Это мы эту тему еще обсудим. У нас много интересных тем сегодня. Очень много чего интересного происходит, поэтому много чего обсудим. Но пока мы займемся тем, что будет только завтра. И перед этим, подготовив себя и вас, к этому мы подготовим с помощью сюжета нашего, где мы вспомнили, как все это было все эти прошедшие много-много лет. Давайте посмотрим.
Начиная с первого послания Путина Федеральному собранию в 2000 году, основными темами стали демографический и экономический рост. Причем в свой первый срок президент акцентировал внимание на проблемах России.
Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией. Сегодня демографическая ситуация одна из тревожных. Другой серьезной проблемой продолжает оставаться экономическая слабость России.
Об этом же Путин говорил в 2002 году.
Для головокружения от успехов нет никаких оснований. Экономические проблемы России, накопленные в предыдущие десятилетия стагнации и кризисов, никуда не делись.
И в 2003.
Мы стоим перед лицом серьезных угроз. Наш экономический фундамент, хотя и стал заметно прочнее, но все еще неустойчив и очень слаб.
И в 2004.
Все ли мы сделали? Все ли возможности для экономического роста и социального развития мы использовали? И устраивает ли нас нынешнее положение дел?
А вот уже с 2005 года Путин начал говорить о будущем курсе страны. При этом основными темами остались демография, экономика, а также социальная сфера и борьба с терроризмом.
Политика стабилизации фактически была политикой реагирования на накопленные проблемы. Эта политика в целом оправдала себя, но к настоящему времени себя уже исчерпала. Теперь ей на смену должна прийти политика, устремленная в будущее.
В 2012 году Путин впервые заговорил о том, что россияне кажутся ему духовно ущербными.
Знаете, уважаемые коллеги, мне больно сегодня об этом говорить, но сказать я об этом обязан. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп.
Послание 2014 года было посвящено преимущественно Крыму, Украине, санкциям, ценностям российского народа и, как и в прошлые годы, устойчивому экономическому росту. В следующие два года тенденция сохранилась. Послание 2017 года перенесли с декабря на 1 марта 2018. По мнению политологов и СМИ, это было связано с выборами президента. В 2018 во время послания Путин огласил планы на десятилетие, а также впервые за всю историю посланий продемонстрировал видео о новых видах вооружений. В 2019 году тема обороны вновь отошла на второй план, а наибольшее внимание президент, как и 20 лет назад, уделил демографии, здравоохранению и устойчивому экономическому росту.
Андрей, можно ли сделать хоть какие-то выводы, вот проанализировав все эти послания, выводы о том, а завтра что будет главным? Демография, ракеты, Украина или Парад Победы?
Ну, кроме содержания, есть еще форма.
И интонация.
Что такое послание? Послание – это заимствованное у американского народа форма обращения к нации, к политическим институтам. Это американская выдумка, мы забываем часто об этом. Это такой жанр, предполагающий очень серьезный разговор. Без вот этих, без игр и шоу, как это делается во время прямой линии, как это делается во время пресс-конференции главы государства. Но постепенно форма стала шоуобразной. Мы все помним мультики, показанные с ракетами. Какой-то восторг невероятно вызвал.
В зале это был страшный ужас.
Был такой замечательный патриотический подъем. Спустя год, даже меньше, это перестало все мобилизовывать население, потому что грянула пенсионная реформа. Военная мобилизация закончилась. Рейтинги перестали реагировать на любые победы внешнеполитические. Внимание сфокусировалось на внутренних проблемах, прежде всего социальных, прежде всего экономических. Соответственно, говорить придется об этом. Если зачитывать даже официальные данные Росстата, ничего хорошего из них извлечь невозможно. Я бы на месте Кремля все-таки не показывал бы в каждом доме это самое послание, потому что разговор об экономике неизбежно духоподъемное обернется враньем. Эти люди не могут реализовать единственный инструмент экономической политики, который они используют – национальные проекты. У них не проходят деньги, да? Они не могут их потратить, потому что приоритеты выбраны неправильно. Вообще бюджетные деньги тратятся очень как бы вяло. Где-то их воруют, очевидно. О чем сегодня вот Алексей Кудрин говорил, что как коррупция меньше не стала. Это триллионы рублей.
Это вообще-то он на священную корову покусился, Кудрин.
Ну, покусился,
на коррупцию,
да. Должен кто-то об этом говорить. Хотя проекты. Сейчас открыто говорить о проблемах уже нельзя. Это еще один качественный эффект прошлого года, который пришел в этот. Происходит цензура, самоцензура. Нам будут показывать розовые картинки. Очевидно, судя по тому, что Путин войдет в каждый дом, будет нечто духоподъемное. Ну и, естественно, это год 75-летия Победы. Значит, все силы будут брошены на мифологизацию исторической политики, которой Путин питается все эти годы. Он уже у нас единственный наследник Великой Отечественной войны. Он у нас единственный, кто вообще победил в этой войне практически. Практически в ней поучаствовал, судя по тому, как с каждым юбилеем это празднование оказывается все более пафосным, все более формальным таким, все более путиноцентрическим,
и сопряженным с облаиванием тех, кто считает,
да, что что-то было... Да, и с отказом от того, чтобы думать,
да.
С отказом от того, чтобы горевать, да, потому что исторические ритуалы – это обычно как бы совместное горевание такое. Но вот это горевание становится пластмассовым. Вот эти все разговоры сейчас пойдут, естественно, о ветеранах. Сколько их осталось живых, вот интересно, если на войну, в общем, могли быть призваны люди, допустим, там, 26-го года рождения. Но не думаю, что ветеранов осталось так много, чтобы на этом выстраивать всю пропагандистскую линию в 2020 году.
Это они же, их количество, знаете, это как вот акции размывают предприятия для того, чтобы их было проще скупить. Так и здесь ведь размыли же количество ветеранов тем, что обозначили вот это все приравненное к ним.
Дети
то есть,
войны.
А это уже дети войны, да. И так далее, и так далее. То есть как бы количество ветеранов все-таки вот это где-то оно уменьшается, а здесь оно только увеличивается. Так вот, если посмотреть
это
на это.
Это такой математический парадокс, но
да.
Он нужен для того, чтобы поддерживать легитимацию этого режима,
конечно.
Основа которого переживают серьезную эрозию. Нужно все время подпитывать победами былых лет.
Вот нам позвонила уже Наталья Сергеевна поделиться своими ощущениями по поводу безумия. Здравствуйте, Наталья Сергеевна.
Да, добрый вечер. Всех с Новым годом.
Да.
И желаю, чтобы он стал абсолютно новым. Лен, вы любимая моя ведущая. Спасибо. Я не пропускаю ваши эфиры, но мне за вас страшно становится. Слишком уж вы честные и откровенные.
Вы прекращайте, пожалуйста, вот эти нам. У нас праздник вообще-то, послание президента, а вы нам тут ужасы какие-то. Да, у нас все хорошо здесь, Наталья. И вообще, вот я просто очень прошу, давайте так. Или по делу, или никак. Потому что у нас не будет никакого времени ни на какие комплименты, отступления, страхи. Давайте по делу. Вы живете в ощущении безумия. Сколько времени, если живете в ощущении?
20.
20 лет?
Но жить-то невозможно уже. Спрятать детей, внуков. Вы же видели эту сцену, наверное, из храма на Рождество, когда стоял Владимир Владимирович в окружении чужих деток. И в глазах-то одно читается, да, никому не верю и боюсь всех. Есть ли вообще какой-то из этого выход?
Спасибо, Наталья. Вот, Сергеевна, видела я эту картинку, мне присылали. Я не смотрела, конечно, эту. Не то, что, конечно, просто не было возможности смотреть вот еще и это. Но, Андрей, есть ли выход? Вот никому не верю, стою с чужими детьми. Я чужим детям верю, вот и то на одну ночь.
Нет, ну это часть пиара президента. Дети должны вокруг него быть убогими, сирыми и несчастными. Они такими и были. И глубоко, естественно, воцерковленными. Это одна из ипостасей президента. Его близость к Богу уже. Это уже это серьезная вещь. Это серьезная вещь, потому что следующий шаг после Путина – это Господь наш. Он же был в неформальной одежде. Он был со своим народом. Кстати, к вопросу о том, сколько лет безумия, да, ну, все-таки безумие, оно наступило чуть-чуть позже, где-то во втором сроке, когда такой точкой отсечения была все-таки Мюнхенская речь, когда стало понятно, куда мы все-таки движемся и чем это все закончится.
Да, но это уже безумие политическое.
Но, ровно 20 лет назад, это не из хвастовства говорю, а просто так получилось. Я написал статью, я работал тогда в «Известиях», «Известия» отказались печатать из цензурных соображений. Статья называлась «Чай с Путиным». По аналогии с фильмом «Зафирали чай с Муссолини».
Это еще до Литвиненко.
Который вышел годом раньше. Я писал о том, что, возможно, этот человек построит такой режим, похожий на муссолиниевский. Такой мягко, жестко авторитарный или мягко тоталитарный. С корпоративизацией, так называемой, когда все ячейки общества будут объединены в какие-то организации. Или их будут загонять в эти организации. Что это будет авторитарный режим. Почему-то тогда существовала иллюзия у всех моих коллег-либералов, что Путина можно просто использовать, вооружить его экономической идеологией, а демократия хрен с ней. Вот не хрен с ней. Если заниматься либерализмом экономическим без демократии, не будет ни демократии, ни либерализма. Что и произошло. Вот мои такие пророческие данные обнаружились.
Послушаем Владимира из Москвы, его классификацию, как это сказать, хронологию безумия. Владимир, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Периодизацию безумия, вот.
Да, вы знаете, дело в том, что поражает пассивность известных людей, потому что Путин, скорее всего, всех подкупает, скажем так, и покупает с потрохами. Поэтому вот особенно пассивность людей известных и творческих поражает. Почему они все отмалчиваются? То есть обычные люди, понятно, у них нет особо, скажем так, ни энергии, ни возможностей. А вот что касается творческих людей, которые, скажем, просто отмалчиваются. И надо обычным людям, дело в том, что немножко, скажем так, взять эту тему под контроль, потому что СМИ молчат абсолютно о всех проблемах российских, и просто народ зомбирует, скажем так.
Спасибо, Владимир, но я вот по поводу известных людей скажу, что мне многим нравится. Вот он просто нравится, и они этого не скрывают и не боятся сказать, что мне нравится Владимир Путин. И почему я должен что-то говорить и вообще тут критиковать его, и политика мне его нравится? Но есть же такие люди.
Ну, это они ответ на классический вопрос, с кем вы мастера культуры.
Да.
Мастера культуры всегда с начальством, потому что
все,
у них всегда есть оправдание. Да. За нами коллективы, у нас в театре люди с ипотекой и так далее и тому подобное.
Да.
В общем, все конформисты, все замечательно подписывают письма с осуждением сталинские годы, с осуждением тех, кто должен быть расстрелян. Я хочу напомнить, когда еще был мягкий путинский режим в 2005 году, мастера культуры дважды подписывали письма против Ходорковского, кровожадные.
Да.
Культуры, спорта. Я даже помню, кто-то мне рассказывал, один из больших научный деятель подписал такое письмо, и у него один обозреватель газеты «Известия» спросил, ну вы-то зачем вам это нужно? Сказал, ты не понимаешь, меня не позовут на следующий кремлевский прием. Это катастрофа. У нас настолько все зависит от государства, и культура зависит от государства, что нужно быть всегда с этим самым государством. Это механика конформизма.
Вот, вы знаете, мы к этому посланию еще вернемся. Мы от него не будем даже уходить, хотя сейчас вам покажется, что тема вроде бы другая, телевизионная. Но телевидение в России, ну, слишком тесно связано с политикой. И с нами на связи Александр Мельман. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, Андрей.
Ну, у нас, к большому сожалению, Александр Мельман уже второй раз выходит по скайпу из мест не столь отдаленных. И мы ему второй раз желаем, что Александр, пора в студию. Это уже мы этого
Спасибо.
Терпеть.
Я
долго мы
очень
терпеть...
хочу к вам.
Да, долго мы терпеть этого не будем. Но пока у нас есть техническая возможность общаться, но будем вот так общаться с Александром Мельманом. Итак, уважаемые зрители и слушатели, хочу вам сообщить, что вчера вот я по ходу просмотра, вы будете хохотать, «Голубого огонька». Канал «Россия», «Старая новогодняя ночь». Мы включили люди, которые вообще это не смотрят. С изумлением, там с таким интересом даже кто-то смотрит. Что это? Кто это? Итак, по ходу просмотра обнаружилась реклама программы «60 минут», известное флагманское шоу с Ольгой Скобеевой и Евгением Поповым. И в этой рекламе выяснилось, что это шоу переносится на более раннее время, на 17.50. Это уже не прайм. Они уступают свое место Андрею Малахову. Андрей Малахов теперь занимает торжественное время с 7 до 8. Этих подвигают. И более того, я уже залезаю в сетку канала «Россия-1», и потом я это проверила. И из этого эфира, из этой сетки выброшено шоу, тоже абсолютно посвященное украинской тематике, шоу Дмитрия Куликова «Кто против?». Я напомню, перед тем, как вот дальше этот разговор повести, я хочу напомнить один наш маленький сюжет. 3 октября, по-моему, 3 октября, это было в начале октября, когда Владимир Путин сказал на встрече на Валдае, отвечая на вопрос украинского политолога Михаила Погребинского о том, что сколько же можно Украину обругивать, слово пытаясь культурно найти, он сказал, да, разве это, если это так, то, наверное, этого делать не нужно, но, может быть, это не так. И мы тогда дали прогноз, что ничего этого не повторится. Он может сколько угодно говорить, разве это так, но они будут продолжать свое. И тогда же мы сделали вот такой скриншот, такой мониторинг одного дня, одного эфира, одного дня телевизионных эфиров канала «Россия-1». И давайте еще раз вот в сокращенном варианте посмотрим этот мониторинг того, в каких интонациях ведущие этого канала, главного российского канала, государственного, говорят об Украине. Давайте еще раз посмотрим коротко.
Вы не звено, вы в самом деле ничто, которое мешает всем, нам и Европе. Зеленский, в самом деле, здесь нет никакого с нашей стороны преувеличения. Фигура крайней степени не самостоятельная. Смотрите, как он просит денег у американцев, как он опять в очередной раз унижает. То есть Зеленский пошел навстречу нацикам. Называйте вещи своими именами.
Вместо того, чтобы обратиться сейчас к людям и сказать, люди, вы за меня проголосовали, я делаю то, что вы мне поручили. Эти мрази готовят государственный переворот. Они это делают. Я спрашиваю, в чем заключается позиция Зеленского? За что люди должны его защищать? Зеленского. За что? За то, что он тряпка под ногами у Порошенко. У него мандат на президентство не от народа, а от Коломойского.
Да, вот это проблема.
В этом же ситуации.
Все будет Украина. Слава Украине.
Ага. А остальным сало. А он сдулся. Он на самом деле квёлый.
Владимир Александрович, записывайте.
Что-то
я вам потом пришлю.
Они смотрят.
Вот так они его поносили. И как поносили, так и продолжили поносить после того, что сказал Владимир Путин в таких интонациях, в хамской манере. Но это каким-то образом лавочка начинает закрываться. То есть вот смещается одно шоу, убирается другое. Я уже не удивлюсь, если количество эфиров Владимира Соловьева, который тоже абсолютно украинский, будет сокращено. И вот слово Александру Мельману. Это что, с таким опозданием услышали Владимира Путина через 3 месяца? Или просто упали рейтинги, услышали тех, кому надоела уже Украина тотальная 24 часа на федеральном канале, и попросили разрешения у Кремля прикрутить немножечко эту тематику. Как вы все это классифицируете?
Ну, мне кажется, это такой отложенный эффект, потому что, может быть, даже какая-то была договоренность, что вы после того, что господин Погребинский попросил Владимира Владимировича как-то смягчить интонацию, тем не менее указ сверху, там, я не знаю от кого, от господина Громова, кого-то, нет, ребята, занимайтесь своим делом, вы свободны в своих волеизъявлениях, в своих эмоциях и чувствах. А вот с Нового года, я не знаю, они так договорились, опять же, перед Новым годом или сильно заранее, мы начинаем новую жизнь. Вот то, что они начали новую жизнь, Лена, это вы совершенно, мне кажется, точно подметили, но это для них большой минус, потому что, как мне кажется, ну, здесь я, честно говоря, сужу и по себе тоже, потому что в нашей прошлой передаче отсюда же я говорю, что я подсел на этого вечернего «М». И, в общем-то, я и ждал его в воскресенье, и даже предвкушал, знаете. И вот эти пропагандисты, ну, я в данном случае имею в виду господина Соловьева, они вызывают во мне какое-то чувство стабильности. Вот есть такой человек, и замечательно, иначе как бы я жил. Но, значит, он начал почему-то с Ирана, вернее, не почему-то, понятно почему, а Украина была потом. А как вы в нашем предварительном разговоре правильно заметили, господин Киселев вообще про Украину ничего не сказал. То есть, очевидно, действительно есть вот такая... Может быть, уже жесткая установка, и вот пропадает Куликов. Но как они будут вертеться без Украины? Я просто не знаю. Это просто вот как раз это зашибет все их рейтинги. Потому что как раз Украина давала им рейтинги. Они говорили правду, что народ это хочет. Ну, здесь опять же говорю, что я как народ тоже этого хотел. Так или иначе. Может быть, это стокгольмский синдром какой-то, может быть, что-то еще. Но, по крайней мере, действительно, без Украины им будет очень тяжело. Но вот какое-то очищение происходит, наверное, в нормандском формате. Господин Путин на господин Зеленский о чем-то таком, может быть, и договорились.
Угу. Да. Спасибо, Александр. Но я все-таки хочу подчеркнуть, что вы профессионал. Вам это интересно с профессиональной точки зрения. Правда состоит в том, что уже очень многие опросы показывают, и людей никто за язык не тянет. Очень многие показывают опросы, что люди устали от этой темы. Они не профессионалы. Она им действительно... Им хочется узнать что-то о России. Им хочется обсудить российские проблемы. Им этой возможности не дают, в то время как в Украине тотально на украинских каналах идет обсуждение украинской тематики. Андрей, как вы все это классифицируете? Правильно, Александр добавил, мы с ним это обсуждали тоже, что и Дмитрий Киселев, даже, казалось бы, абсолютно украинская тема, этот Боинг, это чудовищная трагедия. И то он как-то умудрился все это вывести, во всем виновата Америка, это святое, но вот уже без вот этих вот тычков особых в адрес там Зеленского, личных, чем он тоже всегда отличался.
Депутат Журавлев, кстати, сегодня сказал, что Америка виновата.
Кто? Журавлев?
Депутат Журавлев сказал сегодня, что Америка виновата в том, что в России потепление.
Потепление.
Он, наверное, не знает, что потепление везде идет. Это такой глобальный процесс. Но
это
метеооружие. Это к вопросу о безумии. Это к вопросу о том, что Америка виновата в том, что иранцы криворукие стреляют по самолетам. Такие же криворукие, как и наши родственные нам сепаратисты. Социология показывает, что после победы Зеленского на президентских выборах резко упали антиукраинские настроения, массовые. Та самая масса, которая смотрит эту самую безумную Скобееву, тоже, кстати говоря, в картине безумия должны быть свои, как бы, такие
свои
реперные
герои.
Точки, свои герои, своя персонификация.
Лица
этого безумия, да. Несмотря на это, антиукраинские настроения стали падать. Лето, осень, тоже падение антиукраинских настроений относятся к Украине значительно лучше. Единственный момент, конечно, что относятся лучше в том смысле, ну, нам теперь, мы же один народ, как нас научил начальник, который у нас будет теперь материализовываться, как мы установили, отовсюду. Мы один народ, и, наверное, так сказать, нам стоит не просто дружить, а вообще как бы объединяться. Есть такие массовые, опять же, настроения, но факт остается фактом. Относиться стали лучше. За выборами на Украине, ввиду отсутствия выборов у нас, следили как за чемпионатом мира по футболу. И это было не только элитное удовольствие, но и массовое. И слова Зеленского, обращенные к лидерам стран СНГ, к жителям стран СНГ, «Усё можливо, всё возможно», да, они, я думаю, произвели впечатление здесь тоже. У меня есть ощущение, что Путин почувствовал в Зеленском некоторую внутреннюю силу. для офицера КГБ, в общем, признание в... не в партнере, а во враге этой самой силы, это серьезное дело. Я думаю, что что-то произошло в Париже во время переговоров, где Зеленский себя вел не как комик, а как серьезный трагедийный актер. И, возможно, в чем-то переиграл даже российскую сторону. Иначе бы не утишилось бы вот это бурное море. Так что за этим, конечно, нужно следить. Я бы не стал делать преждевременных выводов о том, что вот сейчас эта волна спадет. Она поднимется тогда, когда ей скажут подняться. И опустится тогда, когда ей скажут опуститься. Сейчас, очевидно, такой момент, когда нужно немножко поразвлекать народ и убрать вот эту самую... вызывающую сильную агрессию тему. Тем более, что агрессия в народе не возбуждается
так, как прежде. Наталья Владимировна из Краснодара. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот хочу рассказать историю, которую знаю лично про себя, не понаслышке, а про себя. Как раз вот ровно 20 лет назад, то есть это январь-февраль 2000 года, я устраивалась на работу на Магнитогорский металлургический комбинат, ну, соответственно, в городе Магнитогорске. Ну, вот все, пройдя все комиссии, все вот это вот, и много очень надо было подписывать документов, ну, разрешительных там, ну, понятно, да? И тут в отделе кадров мне, значит, подают такую большой талмуд, такую огромную книгу, и со словами, вот, поставьте свою подпись за Владимира Путина. А в то далекое время, ну, как бы я следила за политикой, какие-то ростки-то, надежда-то была, что мы ставим нормальной державой, так сказать, страной. Вот, мне был очень симпатичен Явлинский, а Владимира Путина-то я совсем ведь не знала. Ну, и я... так им и сказала, что, девушки, я не знаю, кто такой Владимир Путин, и подпись свою ставить я не буду. На что мне было сказано, что, значит, благо от комбината вы хотите получать, а подпись ставить не будете. Я говорю, ну я благо не от комбината собираюсь получать, а вообще-то я собираюсь зарабатывать, работать и зарабатывать свои деньги. Вот такая история произошла. Так что мое личное безумие возникло уже тогда.
Да, ощущение, ну, вот, ощущение безумия. И оно...
Потому что дышать все труднее и труднее. Сейчас уже вообще невозможно дышать. И когда твое окружение вот этого всего не понимает, и твое безумие, просто безумное безумие, потому что смотришь, и никакой надежды нет на то, что эта страна станет когда-нибудь нормальной страной.
Спасибо, так. Наталья Владимировна. Я думаю, ну вы так уж не расстраивайтесь, все будет хорошо все равно когда-нибудь. Ну, когда-то будут выборы в России. Наверное. Ну,
вот заметьте, нам обещают аналитики, наша что... Наша слушательница говорит о январе-феврале 2000 года. Вот. Человек еще не стал президентом.
И уже...
К вопросу о муссолинизации нашего
политической системы. И руководство уже понимало, что руководство комбината уже хорошо понимало, что
возможно,
нужно
сказал,
подписать.
Возможно, значит, это понимало региональное руководство. Региональное руководство следовало фарватере. Фарватер задавал, очевидно, Кремль уже. То есть все было понятно. Так что, в общем, какие могли быть иллюзии, я не знаю.
У меня
их не было.
Да, не было иллюзий точно ни у кого, но никто не думал, что так это настолько право окажется в руководстве, что вообще-то вот ты не подписался за Путина, ну и дурак, потому что следующие 20 лет тебе жить только с ним. Я хочу Александру Мельману рассказать одну историю. Александр, есть вот такая социальная сеть, называется Facebook. И в этой сети живет человек по имени Евгений Калинин. Никто не знает, кто это, никто его никогда не видел. Вместо него телевизор. У него такая аватарка – телевизор. На него подписано ровно 200 человек, и все это медиакритики и медиаперсоны, потому что он сидит и смотрит просто все подряд тотально. Если ты что-то пропустил, ты можешь всегда у него спросить, написать ему, узнать, уточнить. И вот что он написал 1 января вот этого года, 2020-го. «Помню, мне было 10 лет, и у меня был тот же президент. Этой шуткой закончился новогодний выпуск Comedy Club. А еще финальная песня была», – пишет он. То есть позволили себе, Александр Мельман, намекнуть, что вообще-то уже вот сколько же можно-то? Вас это удивляет?
Никак, Лен. Я родился при Брежневе и думал, что Леонид Ильич будет вечен. И когда вдруг в 82-м году его не стал, я просто не знал дальше, как жить. Поэтому это со мной происходит не в первый раз. Другое дело, что сейчас все-таки я, например, стал взрослее и как-то не ассоциирую свою жизнь с господином Путиным, он как-то идет параллельно. Он мне достаточно интересен, но чтобы вот так вот западать на него, не дай бог. И вот даже, извините, к вам, вам и Андрею я скажу, что вот я так понимаю, в студии сидят два умных, адекватных, очень влияемых человека и говорят о всеобщем
безумии. Минуточку, Александр, я только что просила у слушателей вот, ну, простите, не, вот, простите, не углубляться простите, в эти простите, детали, в личные оценки.
Простите. Да. Так вот, Лен, вы по поводу того, удивляюсь ли я, что есть такой да. Путин, уже в 20 лет никак
нет,
не удивляюсь.
Нет, я по поводу комедий-клаб. Не-не-не, подождите, нет, вы мой вопрос тогда не так услышали.
Да.
Удивляет ли вас, что вот комедий-клаб, вместо того, чтобы просто показать обращение президента Российской Федерации, говорит, ну что это, я вот при нем шутит, что я уже 10 лет мне было, уже Путин был, и сейчас Путин. Это что за шутки, я еще раз хочу вас спросить.
Да нормальные шутки. Мы же с вами обсуждали Максима Галкина. Именно он публично. Вот мы с вами здесь где-то говорим на Радио Свобода, на Эхо Москвы. Да. А вот человек сказал публично на всю страну по поводу того, что надоела нам уже эта Украина. И вот видите, Украины уже нет. Да нормально это все. Я не знаю, чему здесь удивляться. В нашей стране удивляться ничему не нужно.
Ничему. Ну хорошо. Тогда мы без удивления и с чувством глубокого удовлетворения воспримем тот факт, что Comedy Club шутит насчет того, что давно, что он все-таки, знаете, Галкин шутил в Новосибирске, не на федеральном канале. На федеральном канале, правда, он тоже пошучил, мы с вами тоже это обсуждали. Евгений из Ростова-на-Дону звонит. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, что касается вашей темы, мне больше всего как бы бросается в глаза, что у нас сегодня слишком большое значение придается Кремлю. И если посмотреть немного глубже, у нас самоцензура у каналов более развита сейчас в данное время. И они более гибкие стали, они действуют как бы на опережение все-таки больше. То есть Кремль уже настолько не контролирует их, то есть он просто им платит деньги, и они делают то, что они уже как бы на подсознательном уровне это уже все выполняют. Так что придавать слишком большое значение Кремлю, это вот знаете, когда какой-то вот пан, а вот он будет вмешиваться в семейную жизнь, почему пьяный холоп бьет свою жену. Значит, как бы, ну, это уже не его уровень, я
да,
бы так сказал.
Да, Евгений, я просто должна вас должна просто очень разочаровать. Все эти начальники телевизионные каждый четверг, по-моему, они ходят в Кремль и топчутся за топтушки, и топчутся там то ли с Громовым, то ли с его заместителем. И есть такой человек, Алексей Громов, который много лет, уже 20 лет, в режиме ручного управления занимается прессой ручного. Он не стесняется сам позвонить, он совершенно не считает это для себя зазорным, главному редактору, руководителям канала. Они это делают каждую неделю. Они получают указания, они получают ЦО, они получают методички, они работают по одним и тем же лекалам. Если вы посмотрите вот несколько эфиров подряд разных ведущих на разных каналах, вы почувствуете, если вы профессионально будете это смотреть, вы почувствуете, как некая там тенденция или какое-то там руководящее, направляющее совет внедряется вот в этот телевизионный эфир. Они работают не сами по себе, просто поверьте.
Но в чем прав наш слушатель? Так это в том, что вот самоцензура имеет не меньшее значение, чем темники и цензура. Потому что если бы этой самоцензуры не было, если бы медиапространство не сдали многочисленные главные редактора, в том числе периодических печатных изданий, интернет-ресурсов.
Особенно это печатных касается.
Ситуация была бы немножечко другой. А процесс начался давно, года примерно 4-5, когда уже, в общем, все стало в этом смысле самоцензурироваться, а не только цензурироваться.
Ну, Андрей, я даже не могу и камень-то, вот да, вы сейчас правильно говорите, что в газетам меньше всегда было внимания вот этого, казалось бы, там,
ну, тиражным газетам на уровне определенного тиража очень внимательно следили за тем, как газета влияет
на умы. Как просто давили ногами главного редактора, главных редакторов «Коммерсантов». Да потому что собственник у него, Алишер Усманов, у которого бизнес, и он зависит, и все. Что он может сделать, этот главный редактор?
Это самоцензура по цепочке, вот владельца до последнего корреспондента.
Да. Итак, мы посмотрим сейчас опрос наших уважаемых прохожих о том, чего они ждут от послания президента Российской Федерации. Прямо так стали. Чего вы ждете? Александр Мельник, давайте с вас начнем. Представим, что вы прохожие, гуляете наконец-то из ваших мест. И я вам микрофон вот к вам подношу и говорю. Вы, Александр Мельник, чего вы ждете от послания завтра президента Российской Федерации?
Ну, конечно же, ничего, Лен. Ну, это просто будет бла-бла-бла. Никакого месседжа даже, если говорить о каком-то прочтении, каком-то что-то такое между строк. Да ничего этого нет, Лен. Это просто некий ритуал. Человек должен что-то сказать. Чтобы я еще под этим увидел какой-то смысл, и не хочу, и не могу, и не буду.
А вот Андрей Колесников не считает, что в этом нет. Изначально в формате смысл как бы он существовал, просто его выхолостили. А вы чего ждете, Андрей? А потом дадим уже послушать вам прохожих.
Нет, ну, смысл был в первых посланиях, когда они строились как раз по американскому образцу, где должно быть и форма, и яркое содержание. Сейчас это серое, как портянка, выступление с бессмысленными обещаниями, в которые уже никто не верит.
А вы чего-то ждете? Я вот, например, жду, чтобы было что пообсуждать.
Я жду акцентов.
Я бы хотела чего-то получить.
Я жду акцентов. И эти акценты будут, уже все это 28 раз сказали, и избежать этого нельзя, потому что ну, невозможно сейчас мобилизовать международную политику, невозможно мобилизовать войной. Значит, будем говорить про социалку, как она будет расти и как все будет хорошо. И говорить мы будем про победу нашего народа, которую всякие нехорошие люди пытаются осквернить. Это очень серьезный процесс порчи нравов населения, хуже, чем духовные скрепы, которыми он тоже начал заниматься в ходе объявления одного
году.
Из посланий.
В ходе аннексии.
Давно уже историческая политика стала основным инструментом управления страной, что достижений сегодняшних нет. Мы кормимся в основном победой Великой Отечественной, достижений товарища Сталина, индустриализации, Гагарином и так далее. Ну, посмотрите список достижений с точки зрения людей, которых опрашивают социологи. Так что этот акцент будет достаточно... Ну, я согласен совершенно, что ничего ждать в содержательном смысле от Путина уже в принципе невозможно. Угу. Очень часто задается вопрос, а что бы вы спросили у президента на пресс-конференции? Да нет у меня вопросов к этому президенту много лет уже. Да. Потому что его ответы не имеют никакого значения для повседневной жизни России.
Ну вот мы послушаем Виктора из Москвы и перейдем к опросу. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы вас слушаем.
Ну, во-первых, я хочу сказать, конечно, общее ощущение атмосферы, что ли, в стране. Это ну, не оригинальная мысль, но это ощущение глобального стёба, глобального фейка. Mm-hmm. То есть это все как бы страна, Квазиляндия, что называется, как бы. Ну, повторяю, это не оригинальная мысль, но вот это вот нет ничего искреннего, есть сиюминутные тактические вот что надо. Ну, вот, например, там, я не знаю, надо обозвать там свиньей какой-нибудь, да? Можно обозвать свиньей там антисемитской. В то же время, ну, как бы возмутились, в то же время это ничего не мешает, например, там, иметь дело с тем же Ираном, для которого уничтожение того же Израиля это государственная цель, да? И ничто же сумняшееся, что называется, это как-то совмещается, и никому, и никто в голову не берет. Или с какой-нибудь Хизбаллой. То есть вот это вот нет ничего искреннего, есть именно сиюминутное, что надо сделать. Ну, это ощущение общее, повторяю. А вопрос, я хотел такой вопросик задать небольшой. Как вы считаете, ну вот я сам эти передачи не смотрю, я, что называется, их отраженным светом наблюдаю. Mm-hmm. Тем не менее, вот эта проблема пресловутого транзита, она уже как бы решена, то есть ее не обрабатывает, и будет как-то для нее почва, как вы считаете, в этом послании?
Я очень благодарна за этот вопрос, потому что я сразу скажу, что... Если вы говорите о федеральном эфире, эта тема исключена. Такого не может быть. Транзит власти, какой-то там переход власти, а кто будет следующим. Это абсолютное табу. Тема в федеральном эфире. Александр Мельман, вот вы же подтвердите, вот вы сейчас, вы телевизионный эксперт. Это возможно сидеть и смотреть шоу, которое посвящено транзиту власти в Российской Федерации?
Нет, конечно, впрямую это, безусловно, не говорится. Другое дело, что в одной из не самых давних своих колонок я написал, что, скорее всего, это будет Дмитрий Анатольевич Медведев. Опять там немножко стёбы я туда добавил. Но, тем не менее, я видел, как по-другому как-то нам дают господина Медведева, в отличие от предыдущих каких-то моментов, когда денег нет, но вы держитесь. А теперь как-то такой сидит солидный человек, руководит правительством, заседание проводит. И я подумал, ну вот он преемник. Хотя, конечно, там... Кучу вариантов они рассматривают, и я даже не хочу на этом останавливаться. Конечно, впрямую это просто невозможно. Тайна сия велика, да, за семью печати.
Да, то есть вот Виктор вам, Александр Мельман, сказал, что все, что вы увидите, это некая его политика, которого станут побольше показывать и в в благоприятном свете. Правильно? Вы, Андрей, присоединяетесь.
Ну, мы начали с того, что у нас Путин будет появляться в лазерном таком виде в любом месте.
Голограмма.
Голограмма, да, будет появляться в соответствии с новыми технологиями, с цифровизацией. Но то же самое с транзитом можно устроить, в конце концов. Он может исчезнуть с радаров физически, но он останется в виде путинизма. Видели фигуры, которая будет нависать с совиными крылами своими, охватывать всю страну в статусе Айатоллы или Елбасы. Такие же варианты, в общем, тоже обсуждаются в общественном как бы, пространстве. Да? Говорить рано, я думаю, что решения еще нет, но вопрос,
но говорить
как,
не будут.
Как ему уйти, на этот вопрос нет ответа.
Нет, нет, ну,
точнее,
но и говорить
точнее, вопрос
об этом...
нужно так формировать. Ну, как ему уйти, вот. Как он может уйти?
Смотрим, мы пока никуда он не уходит. Завтра он рассказывает нам, что будет дальше. И мы слушаем опрос наших прохожих, чего они ждут.
Чего вы ждете от послания президента России Федеральному собранию?
То, что мы станем жить лучше, я думаю, вряд ли. Вот. А то, что у нас появятся большие зарплаты, ну нет. Я думаю, что кто был богаче, те станут богаче. Кто был беднее, тот и станет беднее. Поэтому все. Тот прожиточный минимум в стране, который есть на сегодняшний день. Но это те смешные цифры, ради которых, наверное, на сегодняшний день ни один нормальный человек не проживет и не выживет. Да? Даже взять минимальную продуктовую корзину, мы все ходим в сети и понимаем на сегодняшний день, что сколько стоит. Поэтому, я думаю, ничего не поменяется у нас.
Я бы, наверное, ждал бы пути развития благосостояния страны.
Ничего, это смешно просто. Я знаю, насколько падают мои жизненные эти самые, да? Где-то на 10%. Что он будет говорить о бедности? Он сегодня какой-то дурак выступал в Госдуме. Предложил налог на самозанятых, на домохозяек. Ну это вообще crazy love. Ну хорошо, не прошло. Ну, идиотизм какой-то. Ну, будет он говорить о бедности. А что от этого изменится?
От президента, ну, мы ждем, чтобы наша страна процветала. Чтобы народ жил хорошо, чтобы была стабильность.
Лично я чего от него жду? Чтобы он уделил в своем послании больше внимания положению в стране. Значит, развитию производства, зарплатам, пенсиям, ЖКХ, опять-таки, немаловажное. Ну и продовольственная безопасность. Хоть и говорят о том, что... Значит, у нас сельское хозяйство на подъеме, да вот и у нас Патрушева сыночка теперь командует Минсельхозом. Но, как бы, глядя по полкам магазинов, видно, что в основном продукция импортная. А хотелось бы, чтобы была отечественная.
Я очень надеюсь, что будет уделено внимание нашей системе образования. Мне очень хотелось бы, чтобы меньше было тестов в образовании, чтобы меньше было каких-то такого натаскивания, а было больше обучения глубокого, сущностного, личностного и вырабатывающего у молодежи способность мыслить, чувствовать по-настоящему.
Послание.
Послание ежегодное.
Вот это важный опрос, потому что он показывает, что есть люди, которые абсолютно серьезно к этому относятся. И даже если ее не устраивают полки, на которых там больше импортного или чего-то дорогого, то она хочет, чтобы ей сказали, эта вот дама, эта леди, она хочет, чтобы ей сказали, что все будет хорошо. Даже если сейчас плохо, она хочет... Видят люди смысл в этом послании? Оно их мобилизует, утешает, поддерживает, видит. И вот молодой человек говорит, что вот он скажет про образование, и, может быть, у нас уменьшится количество тестов. То есть есть смысл для многих слушать это?
Для кого-то есть, для кого-то нет. Но это такой маленький срез, маленькая выборка. И
ничего,
все,
ничего,
все
она характерная, да.
И полное отрицание того, что там могут быть содержательные вещи, в которые можно поверить. И мы слышим и деревянный язык телевизионный, продовольственная безопасность. Это чей язык? Это язык не Патрушева сыночки, как сказала наша респондентка.
Знает,
между прочим. А Патрушева папочки. Это папочка у нас борется за продовольственную безопасность до полного исчезновения еды. Правда, это исчезновение не произойдет, поскольку пока еще сохраняются основы рыночной экономики. экономики импорт, все-таки, слава тебе, Господи, есть. Так что разные люди, разные мнения. Окей. То есть еще есть с кем разговаривать, Владимир Владимирович.
Это счастье. И, Александр Мельман, ваша точка зрения. Вы ведь хотела бы услышать, как вы оцениваете подачу этого послания на телевидении? Это же скучный жанр, на самом деле. Вот стоит человек, говорит что-то. Я вот впервые вижу, что, оказывается, они это хотят устроить, вот это всенародное заслушивание, прослушивание. Это скучная история, это не прямая линия. И вы думаете, зачем им вот это тиражировать вот так распространять и так делать вид, что люди привлечены, увлечены этим текстом? Вы как видите это? Зачем?
Ну, да, и даже здесь более, конечно, интересно не само выступление Владимира Владимировича, а то самое послевкусие телевизионное, когда все каналы как один, все ток-шоу, вот той самой Скобеевой, до того самого Куликова, Соловьева и Шенина, все будут это обсуждать с горячим сердцем, с холодными руками, с чем там, я не знаю, еще. Они так просто, вы посмотрите, глаза горят, прям как будто бы действительно услышали какое-то откровение. Вот это даже будет поинтереснее. Но это действительно очень смешно, и здесь я уже к тому, что вокруг вот этот абсурд, вот в данном конкретном случае, я к вам присоединяюсь.
Да, что это обсуждается, как будто бы это что-то значит. Но что еще позитивного? Я же все позитив хочу найти. Позитивного, Александр и Андрей, в этом послании и последующем обсуждении, то, что это единственная возможность поговорить о России. Вот когда они что-то обсуждают, то есть вот он говорит, в России все хорошо. О, президент сказал, что в России все хорошо. Или там он обозначил проблемы. В России есть проблемы. Это два раза в год, а теперь вот три, да. Три раза в год эти программы посвящаются России, потому что надо отдать президенту Путину вот должное. Он все-таки не целиком посвящает свое выступление Украине, как это делают украинские, как это делают российские каналы в своих ток-шоу. И поэтому он им дает вот этот шанс три раза в год. Вы, уважаемые слушатели, зрители, знаете и видите, что Россия существует, глядя вот на эти лица.
Я боюсь, что существенная часть разговора будет посвящена не только России, но и такой стране, как Польша.
А, да,
такой
да.
Такой стране,
мы
как Германия.
Не поговорили
стране,
об этом.
Как Великобритания и Франция. Путин выпустил джин из бутылки. То есть историческая политика всегда была просталинской. Но после того, как мы отпраздновали коллективное 80-летие пакта Молотова-Риббентропа с статьями Мединского и Нарышкина, после того, как Путин весь декабрь на 6 встречах рассуждал про то, какой хороший пакт Молотова-Риббентропа, это сигнал к тому, что сталинизация уже открыта. Тестирование воды происходит вот буквально сегодня. Депутат Харитонов выходит с инициативой «Давайте повесим большой плакат Сталина на Красной площади в дни празднования Победы, потому что людям хочется это видеть, потому что они это заслужили». Что говорит Володин? Володин говорит, мы это обсудим. У нас еще команды оттуда нету, значит, там сейчас начинают ворочаться мозги.
То есть не исключил.
Господ Война Кириенко, упомянутого Громова и так далее. А допустимо или нет? Наверное, еще чуть-чуть рановато. Хотя, кто их знает. Вот это очень интересный тоже тест для Путина. Он человек очень эмоциональный, но в то же самое время он иногда умеет балансировать интересы разных страт. И, может быть, еще рановато выпускать товарища Сталина такого размера. Вот маленького уже можно. Там бюстики ставить в разных городах, окей, никаких проблем. А вот разворачивать большой плакат, может быть, еще рановато. Он все-таки немножко конкурент Путину. При нем порядок был, а сейчас порядок недостаточно
значимый. То есть прогнозируете ли вы, что Владимир Путин в своем послании обозначит в тему флаг, под которым сейчас под которым сейчас российский народ будет жить, по крайней мере, ближайшие полгода, как юбилей этой самой победы, он, конечно, скажет полякам еще раз все, что на них думает, а российские шоу получат прекрасную возможность опять говорить не о современной, не о состоянии дел в российской экономике и так далее, а о том, какие же негодяи эти люди, которые хотят пересмотреть итоги истории.
Временно Польша станет хуже Украины. Может быть, с этим связаны некоторые
подвижки
в телевидении. Но, в общем, это будет славная охота, я должен сказать.
очень странная вещь. Может быть, Александру будет тоже Мельмонт любопытно услышать. Я вчера видела во время этого «Голубого огонька», я видела рекламу все того же шоу «60 минут» с Ольгой Скобеевым и Евгением Поповым, где менялись, вот они там была нарезка из них самих на разных этапах их одежды и выходов в эфир, и нарезка их гостей. И эти гости – это абсолютно та же нарезка, которую можно было бы приклеить в эфир Соловьева, в эфир, соответственно, там, и того же, и Первого канала, та же самая нарезка. Эта нарезка началась с поляка Якуба Карейбы. То есть то ли они ошиблись, то ли это было когда-то сделано раньше, чем Польша провинилась, но вот пока рекламный ролик начинается с гостя из Польши. Пока
ну, это специальный поляк, на котором они будут топтаться. В общем, подозреваю, что они якобы что-то такое, наверное, как какие-то привилегии. Он человек не глупый, я его немножко знаю,
да,
случайным
он
образом.
Очень
он
непростой.
Их эксплуатирует, они эксплуатируют его.
Да, да, у них очень такая обоюдка абсолютная. То есть там, конечно, есть гармония, но вот пока все начинается с него. Это